Продолжается вечерний эфир на волнах радио «Эхо Перми». У микрофона Александра Фадеева, за звукорежиссерским пультом Михаил Пьянков. И вот какую следующую тему, друзья, мы сегодня обсуждаем. Причем знаю, что в утреннем эфире с Ниной Соловей вы уже слышали эти данные, что 76% населения России воспитывают детей нравоучениями, а около 20% применяют в отношении детей физическую силу. С кем мы решили обсудить в вечернем эфире эту историю? С перинатальным психологом, доцентом кафедры психологии и развития Пермского госуниверситета Линой Зариповой. Лина, добрый день.
Добрый день, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели.
Как вообще
готова пообсуждать?
Да. Как вообще относитесь к таким данным, которые ВЦИОМ опубликовал? Насколько правдоподобными кажутся?
Вот это, кстати, первый момент был, потому что тоже с этой новостью я ознакомилась, на которой я, как, в общем, ученый, обратила внимание. То есть всегда надо понимать, когда мы читаем цифры и новости, связанные с личностью, с человеком, с такими обобщенными данными, как они были собраны, как было организовано исследование. Мы можем опираться только на научные данные, насколько большой была выборка, какие статистические процедуры, ну и так далее. Скорее, это похоже на некий соцопрос, но, в общем, под вопросом. То есть мы не можем говорить о том, что это данные научные, что они опубликованы в рейтинговых изданиях.
Ну, то есть скорее для привлечения внимания журналистов и общественности.
Да, наверное, к обращению внимания на эту тему, возможность обсуждать ее, задуматься родителям. Может быть, хочется верить, с моментом просвещения это связано, обращение внимания.
Да, возможно. И все-таки такие родители, безусловно, есть, кто воспитывает не только нравоучениями, но и наказаниями, что там только после крика, например, ребенок понимает, слышит меня, или что вот дать подзатыльник – это норма. И специалисты связывают это с тем, что так воспитывали нас. И мы, в общем-то, другой модели воспитания не видим, поэтому даже если мы там, не знаю, читаем какие-нибудь умные книги, ходим на обучающие занятия, иногда где-то там в стрессовой ситуации это происходит такая реакция на там, поведение ребенка, случается быстрее, чем мы успеваем, допустим, осмыслить. Вот такой факт.
Да, поняла, про что тут речь. Хочется сказать, что тут на самом деле две стратегии противоположные. Если я вырос вот, в таком стиле воспитания, то в своей жизни уже семейной я могу или последовать непроизвольно, бессознательно этому же инструменту, этой же стратегии воспитания, либо действовать от обратного. Например, мне было плохо, нехорошо, у меня глубоко отрицательные, негативные чувства, когда меня воспитывали так. И самое главное, какой вывод человек из этого сделал. То есть чаще всего могут вспоминать там старшее поколение, помню ремень отца, я сделал выводы и больше никогда к этому не возвращался. То есть тут на что он обратил внимание? На средства или на то, к чему оно привело? Он там сделал некий вывод. С другой стороны, люди могут получать достаточно глубокую, несколько даже физическую травму в этом случае. Да? Можно замахнуться, и там, ребенок уже испугается так, что это будет запечатлено в его психическом опыте, и это тоже негативно. Поэтому, либо мы следуем, как это было действенно, либо мы действуем от противного. Но вместе с тем хочется отметить, что современные тенденции, с одной стороны, строятся на постулатах определенных, да, психологи, педагогические аспекты. И мне хочется особое внимание обратить на то, что чаще всего, вот мой опыт подсказывает, опыт практический, обращаются уже за вопросами воспитания, когда поздно, или когда это уже вот в пике, как мне сделать из ребенка человека. Тут хочется сказать, где вот, то есть всегда же по проблемам вспоминаем, когда они появляются, или о воспитательных инструментах. Поэтому тут опускаются руки у родителей, говорят, ничего больше не работает, вот я только готов так. А на самом деле, с точки зрения психологической, конечно, важно поддерживать эту логику воспитательную, стараться поддерживать с самых-самых самого раннего возраста. И единство требований в семье, поддержка авторитета собственного не тогда, когда родитель говорит, ну, у меня там ребенок в пубертатном возрасте, и я прям чувствую, что он меня там не слушает, не прислушивается, как раз если мы говорим о нравоучениях и наставлениях. Да, есть свои психологические закономерности у этого возраста, и действительно родитель не является главной фигурой значимой в этом возрасте, и это мы просто принимаем, мы это знаем. Поэтому уровень нашего эмоционального напряжения не должен повышаться. Это в норме. Да, так мы говорим клиентам. А с другой стороны, все-таки тема авторитета, она будет всплывать на протяжении всех, всей жизни, детско-родительских отношений. И этот авторитет не должен теряться так или иначе. То есть можно быть советчиком, можно быть рядом в пубертатном периоде. И тут ни физические, ни наказания, ни нравоучения уже не будут работать. Но вместе с тем фигура родителя будет оставаться значимой.
Угу. Ну, это уже такой про более взрослый, осознанный, наверное, период. И если вдруг родители там кричали, применяли физические наказания или какие-то, не знаю, нравоучения, да, в качестве методов воспитания, то, наверное, к этому возрасту ребенок уже с ними свыкся, каким-то образом адаптировался, даже отработал какие-то там реакции тоже в ответ. А если мы говорим именно о маленьких детях, то есть вот нравоучения работают или нет, физические наказания каким образом влияют, как сказываются вот на там, этапах развития, ну, допустим, до года, там, с года до трех?
Ну, конечно, нет. Мы говорим, насилие недопустимо. Но вместе с тем важно, то есть вот эта линия общая педагогическая, психолого-педагогическая, она должна выдерживаться. То есть требования и это выстраивание границ, с одной стороны, родителей, оно должно вот, быть доведено до конца. И если там родитель говорит о том, что вот, да, нельзя, само по себе слово уже может вызывать протест, да, у ребенка, так или иначе, но словесно он это оформить не может. Переключаемость внимания, да, можно, но важно понимать, на какой, например, на каком этапе находится ребенок. Если он уже впал в истерику, просто оставить его в этом состоянии, быть где-то в зоне досягаемости, а он там проплачется, энергию свою выпустит, вас увидит и будет понимать, где-то вы в зоне доступа, но вместе с тем вмешиваться, останавливаться, торговаться с ним, предлагать только работает на начальном этапе, когда уже вот эта машина завелась, как мы говорим, ну вот быть, показать присутствие, этого достаточно. С другой стороны, система поощрений и наказаний тоже должна выстраиваться достаточно рано. Ну, пусть, может быть, не в возрасте там до года, да, чуть позже уже, когда вот, да, уровень осознанности повышается, эта система должна работать. И тут не должно быть постоянного торга. Или вот я даже примером проиллюстрирую, когда, может быть, это более поздний возраст, родитель доплачивал ребенку за домашние обязанности. Хорошо, можно обсудить этот момент. Но родитель доплачивал еще и за, например, гигиену ребенка. Я спрашиваю, вот вы платите за то, что ребенок почистил зубы? Чьи зубы он чистил? Ваши или собственные? То есть вот эти перегибы и крайности, они тоже присутствуют. И чем раньше они введены, как спасительные. То есть родители уже не знают, куда деться, уже чем, да, ребенка переключить, замотивировать, отвлечь. Он включает инструменты, которые имеют долгосрочные негативные перспективы. И хочется особенно сказать, что это работа воспитания и это усилие. Поэтому все, что связано с восприятием, важно понимать, в каком возрасте. Мы, например, говорим годик или мы говорим 3 года. Эмоциональная сфера еще не зрелая. И тут наставления нравоучения не работают. Но тут могут работать, например, игровые инструменты, когда мы это в игре обсуждаем, ребенок может что сказать или там выразить свое отношение, когда он может почувствовать свою значимость, свою силу, мы закрепляем этот эффект. Но мы закрепляем не просто мороженкой, например, да, а вот какими-то теплыми эмоциональными, не знаю, там, объятиями, общением, чем-то еще. Мы акцентируем свое внимание на положительном. Но вместе с тем этот инструмент работает и вообще на протяжении всего развития ребенка, когда мы закрепляем результат положительный. И через некоторое время после события, после инцидента мы возвращаемся к нему аккуратно, может быть, не в лоб, но мы даем возможность ребенку его обсудить, смотреть на то, в чем он был прав или не прав, как он сам к этому относится. Современные инструменты воспитательные и вообще психология движутся к тому, что мы стали говорить, и вот сейчас поколение, и поколение еще младше и младше, родители действительно, Александр, вы сказали, просвещенные, многочитающие. И когда мы говорим о наставлениях и нравоучениях, родители активно применяют инструменты слушания, говорения об эмоциях и чувствах ребенка, чего, например, не было, да, в более старшем поколении. Поэтому, не умея об этом говорить, не принимая, не обсуждая чувственную сферу, они не испытывали большие сложности в воспитании своих детей в этом смысле. Я ж как-то пережил, я сжал зубы и терпел, и я тюра с человеком. Но мы понимаем, что контекст другой, и социальная среда совершенно иная.
Я думаю, что многих слушателей как раз зацепил момент по поводу оставления во время истерики. Ну, то есть могло сложиться у кого-то впечатление, что вот ребенок там заплакал, заистерил, и это окей, это норма, там, отойти, я не знаю, заняться своими делами, выйти в другую комнату. Речь ведь о другом, как раз о том, чтобы разрешить ребенку эти эмоции чувствовать, проявлять, чтобы они нигде не копились, и как-то грамотно, наверное, помогать, да, из этого состояния все-таки выходить. Вот без нравоучений, без там подзатыльника и без конфеты.
Действительно, при этом в этот момент не работает вот этот инструмент нравоучений. Торг, этот торг будет временный, конфета будет съедена, истерика продолжится. Поэтому я рядом, то есть мы попытались, мы показали, ребенка мы можем обнять, в ответ мы можем получить и отторжение, то есть ребенок может брыкаться, ругаться, значит, пока свое возмущение, вроде бы уйди, но иногда нет, это да. Поэтому мы можем показать, что мы обнимаем, мы рядом, но быть в зоне доступа, но вместе с тем не принимать непосредственно участие в этой истерике, да, то есть она пройдет, ты плачешь, тебе там больно. Ну, вот учить, воспитывать, как мы сейчас говорим, тема эмоционального интеллекта активно уже несколько лет обсуждается, и важно это подчеркивать. А я еще хочу обратить внимание на другой момент. Мы говорим о детях, но всегда это такой альянс, да, есть еще и родитель. Поэтому вот в практике еще другой момент бывает, когда родитель сфокусирован на эмоциях ребенка, он обсуждает, говорит, учит правильно канализировать. Побей подушку, да, давай проиграем. И в игре ребенок может играть разными персонажами и пройти чувство и говорить. Он злится, он ругается, я тебя ненавижу, я тебя не люблю. Но мы забываем иногда о том, что испытывает родитель. И можно ли и нужно ли говорить о том, об этих эмоциях? Мы в таком психологическом сообществе говорим о том, что мама может злиться, мама может устать. И когда она, пусть не во всем спектре эмоциональном, но признается в этом детям, я сегодня очень устала, там, мне тяжело играть, или я, давай договоримся, я поиграю с тобой, вот, или там, значит, почитаю тебе вот столько, и я немножко отдохну. Это снижает долю напряжения самого родителя и учит ребенка думать о другом близком, у которого, оказывается, тоже есть чувства. Представляешь, малыш? И ты злишься, и я тоже могу злиться. Ты устал, и я тоже могу устать. И, с одной стороны, это даже очень хорошо, потому что это тоже другая сторона эмоционального интеллекта, когда я учусь понимать чувства другого. На свои слова, на свои действия. Ты меня стукнул. Мне, может быть, и не сильно больно, да, твоя ладошка маленькая. Мне неприятно. Мне обидно. И родители, которые, с чем мы сталкиваемся, наоборот, не склонны к этому или как-то вот не успевают об этом задуматься, потом, к сожалению, приходят к выводу, ну мы все для тебя, я терпела, я не высыпалась, я злилась, и вот с этим эмоциональным комом они вспоминают детство ребенка или свое там материнство, свое родительство. И вот они раздуваются, и исключительно вот негативные чувства превалируют. Поэтому говорить и делиться с детьми, и, в общем, любого возраста, какой-то части о своем душевном самочувствии вполне допустимо и даже полезно. Потом ребенок будет предугадывать: мам, наверное, тебе было неприятно, ты, наверное, устала. Тут мы подключаем другие инструменты: забота, чувство неблизкого человека.
Просто целая наука, как выстраивать взаимодействие с маленьким человеком на разных этапах его развития. В завершении нашего разговора хочется еще вот тему авторитета как раз поднять, которая очень важна, я знаю, для многих родителей, и, собственно, из-за которой идут наказания, там, ну, наверное, нравоучения, такие воспитательные моменты тоже, что я же старше, я же умнее, или потому что я... Почему там ребенок спрашивает, мне это нужно делать, потому что я так сказал, подтверждаю собственный авторитет. Вот с точки зрения восприятия детьми взрослых, эмоционально значимых близких взрослых родителей, вообще авторитет, его вот нужно таким образом строить, нужно его демонстрировать, показывать, или это какая-то все же невидимая такая материя, я не знаю, которая как раз складывается вот из маленьких-маленьких кирпичиков, ведь там доверие, дружба,
безусловно,
взаимопомощи.
Почти с нуля, и далее вот красной линии, да, тема авторитета должна быть. Но это не говорит о том, что это вот прям тоталитарное воспитание, да, и так далее. То есть не в этом дело, а вот авторитет в контексте уважения, в контексте признания жизни родителя, каста у него кроме, то есть есть понятие, например, гетоцентрическая семья, да, когда вот весь мир вертится вокруг ребенка. И тут не ребенок, так сказать, виноват в том, что мир вокруг него, он вырос в этой среде, он не знает другого. А родитель, на самом деле, руководствуясь чувствами и там вот правильностью и хорошим желанием опекать, развивать ребенка, вот таким представляет мир. И вот иногда, к сожалению, вот в таком стиле воспитания поведение теряет свои моменты управления. Управление не в негативном контексте, да, а вот управление с точки зрения вот поддержки, там каких-то дружеских в хорошем смысле, не с точки зрения, что это дружба, да, такое понебратство, а вот то есть советчик, наставник. У меня было так. То есть родитель может разными инструментами. Это и видимое, и невидимое направление. С одной стороны, как к нему относятся его близкие, как его в семье, то есть там мама молодец, мама там что-то, да. С другой стороны, там, вот смотри, мне на работе вручили грамоту, прочитай, например, да. А с другой стороны, через контент, который окружает, то есть опять мы возвращаемся к тому, что чем напитан ребенок, что он слышит, видит, читает, как родитель пропускает или не пропускает первые моменты такого покушения на себя, о чем я говорю. То есть тот ударил, тот обиделся, там, укусил, заругался. Это не значит, что мы сразу должны впадать в агрессию, да, или давать обратку ребенку в той же форме. Не об этом, а обратить на это внимание. Потому что когда маленькие моменты были пропущены, ребенок понимает, ну я могу дальше, то есть меня же как-то вот не комментирует такое мое поведение, я двигаюсь дальше. Причем вот в очень маленьком возрасте дети это пробуют, что-то понимая, что-то не понимая, где-то заигрываясь. Вот в садике такая стратегия, значит, можно так, можно с родителями, можно попробовать, с близкими. Да, то есть я пробую условно и не всегда даю этому отчет. Помните, у Агни Барто есть стихотворение про медвежонка невежу? И там такие строчки есть, значит, там дошло до того, что на медведя самого, на родного папу Мишка поднял лапу. Отец сердито воет, отшлепал сорванца, за дело за живое, как видно и отца. А медведица скулит, сына трогать не велит, бить детей недопустимо, у меня душа болит. А о чем речь? Обратили внимание, как ребенок, ну, в этом контексте Мишка, да, покусился на отца. А почему? А опять мы возвращаемся. А ты проговори. Ты скажи, папа, я так злюсь, что я готов тебя ударить. Да, или... Угу. То есть это ведь тоже проговаривание. Когда мы проговариваем, мы канализируем. Или ребенок убегает в свою комнату, выпускает пар каким-то образом и приходит и говорит. Или я не готов сейчас, говорит, я так злюсь. Например. Но это те инструменты, которые не формируются сразу. Это очень... Это путь.
Конечно. Я обычно дочке говорю, меня бить нельзя, можно пить подушку. Давай вместе побьем подушку. Или давай
кидать
в корзину игрушки. И она там... Я сильно кидаю, она сильно кидает. Вот. Ну да, какие-то механизмы выпустить, пар. Хорошо. А вот...
Причем, я еще хотела вот такой момент обратить внимание, да, по поводу, что вот как ребенок реагирует, как родитель обсуждает свои эмоции, как он может повышать голос или вдруг применять, да, вот отшлепал сорванца. Мы можем еще вспомнить один текст. Помните Мэри Поппинс? Как она холодным голосом, просто одним взглядом, а дети ее любили, обожали и фанатели. И как она этот авторитет зарабатывала? То есть вот не всегда можно долго повышать голос, но он это не будет работать. Mm-hmm. А можно просто посмотреть взглядом. И тут что важно, если мы уже сразу начинаем кричать, нам тяжело будет вернуться обратно к этому холодному взгляду, например, да? Поэтому все должно быть поступательно. И связано с темпераментом, с особенностями ребенка. То есть, есть какие-то общие базовые вещи, а есть все-таки... индивидуальный подход.
Все, напоследок одну рекомендацию попрошу. Вот вместо того, что было там в нашем детстве, в детстве наших родителей, вот эти вот формулировки, потому что я так сказала, или там старших нужно слушать, что можно сказать ребенку, чтобы он понял, что действительно не то чтобы у взрослых есть авторитет, но что им, там, я не знаю, виднее, или что они из позиции заботы, в общем, что-то говорят, ну, не знаю, там, не бежать под машину или не биться головой об стену. Ну, вот что-то из этой серии. Какие есть какие-то вообще волшебные формулировки?
Иногда можно просто обнять, например. Прямо ребенок злится, и у него прям такая гримаса. Мы подходим, обнимаем. Или «я очень-очень тебя люблю, я забочусь, очень переживаю о тебе». Или там «мне было бы неприятно, если бы ты там вот поранился, или ты бы там отравился, что-то съел не то». То есть почему, когда есть объяснение, ребенок начинает вдумываться или понимать, в связи с чем. Да, родители демонстрируют вот такие инструменты. Когда нет этого объяснения, просто потому что я сказал, или потому что вот этот метод силы, я большой, и, значит, я сильный, и я прав, ни в коем случае. То есть объяснение, почему? Я переживаю за твое будущее, например. Я переживаю, что будет дальше, ну, если, например, малыш маленький. Сейчас ты побежишь, ты можешь упасть, ты можешь перебежать. Почему? Ты ранишься. Ну и так далее. И подтверждать какими-то примерами. Помнишь, в Айболите зайчик перебежал, там трамвайчик ему, значит, ножки. То есть объяснение. Когда мы работаем с контентом вокруг ребенка, проигрываем в играх, в текстах. Смотри, и ты, как хорошо, что ты остановился. Давай подумай, а если нет, посмотри. И у ребенка начинают вот эти формулы работать. Что будет дальше? Прогнозирование, да? С чем связано? Я забочусь и люблю. Я очень за тебя переживаю. Ты мой любимый малыш. Я тебя очень долго ждала. Ну, рассказывать. То есть любовь ведь не рождается в этой фразе, да? Родители демонстрируют ее всегда. Но в момент опасности, например, да, или в момент там негативного поведения мы переживаем. Мне очень там обидно или больно за тебя, что ты сейчас испытываешь, или почему ты злишься.
В общем, прям как в книгах...
Такая фраза еще есть очень... популярно: не воспитывайте детей, а воспитывайте себя.
Как с собаками, простите за, если некорректно, сейчас сравнение.
Есть момент
дрессировка
дрессуры,
собаки,
правда,
начинается,
да,
с дрессировки дрессировщика, хотя изначально хотела закончить более красивой, вот из Гарри Поттера профессор Дамблдор говорил, что самая высшая магия на Земле – это любовь. С нами
абсолютно
была перинатальный психолог, доцент кафедры психологии и развития Пермского госуниверситета Лина Зарипова. Лина, большое спасибо
за большое вам, спасибо за важные темы. Всего доброго.